Дорогие радиослушатели, сегодня у нас вновь с вами встреча с интересным человеком. Зовут его Владимир Новиков, и он сам расскажет о себе.
Здравствуйте, я коренной ногинец, родился в городе Ногинске, учился в школе, в ремесленном училище, работал на стройках, в лесхозе, на заводе топольной аппаратуры. Детство было такое, как у всех в те трудные годы. И вот в армию я пошел 7 классами. Служил в зенитно-ракетном полку, доставлял ракеты на позиции. И когда ребята играли обычно в домино, там в разные игры, как-то мне пришла такая мысль, я нашел, кстати, к этому времени учебник по математике, я подумал, что служба будет быстрее идти, да и вообще сами вот эти обычные такие развлечения мне были как-то не очень интересны. Я решил понемножку начать решать задачи, и как-то еще мне было очень досадно, что вот у меня все-таки 7 классов. Постепенно так я втянулся, и вот настало такое время, подхожу к нашему командиру, подполковнику Крупину, и обращаюсь с просьбой разрешить мне пойти, там у нас была сельская школа рядом с Счастьем, пойти в школу. Но он сразу так хитровато улыбнулся, говорит, какой класс? Я говорю, 8-й, товарищ подполковник. Он так, нет, 8-й не пущу. Но я за словом в карман не лез, говорю, ну тогда 10-й, товарищ полковник. Да, вот 10-й, давай. А тогда еще было 11-классное обучение. И вот отпустили еще одного сержанта, того в 11-й класс. Ну, он мне говорит, а что ты, говорит, 10-й, все равно у тебя документов нет. Давай, говорит, пиши уж лучше в 11. Ну и вот мы с ним, значит, стали в 11. А меня там спрашивают, а где ваши документы? Ну, я говорю, скоро пришлют. И я лучше всех в классе учился по физике и математике. Ну и вот когда экзамены подошли выпускные, мне сказали, давайте все-таки какие-то документы, иначе мы вам не сможем выдать аттестат. Ну что делать? Я пошел в штаб, вот объяснил ситуацию. И мне выдали какую-то там напечатанную на машинке бумагу, что-то такое-то.
То есть отцы командиры все-таки помогли, молодцы.
Да, командиры вот там, что где-то там учился, но она такая бумага была
ни к чему не обязывающая,
но помогла. И вот я дал в школу, и вот они нашли возможность мне выдать все-таки аттестат. И когда я демобилизовался, решил поступать куда-нибудь попроще. А сосед поступал в МГУ. И он говорит, давай вместе. Ну и вот так получилось, что я поступил. И опять же поступил, вот тоже интересно. Математику я сдал на 5, а физику я знал не очень хорошо. А мне надо было, чтобы пройти, 5 баллов получить. А я знал так, ну может быть так где-то на 4. И вот еду я в метро, в вагоне стоит парень, который мне почему-то сразу понравился. А я не знал, где мне сдавать экзамен по физике. Там в каком-то корпусе, а я уже опаздывал. Вот, и я немножко с провинциальной бесцеремонностью к нему подошел. Оказалось, что он все знает. И пока мы шли до этого корпуса, я ему выложил всю свою историю. И вот, когда я пришел на экзамен, смотрю, он сидит за столом, как экзаменатор, этот парень. Ну, я так написал, где-то на 4 приблизительно. И он, да, ну, где-то, говорит, вот так, 4 у вас. А давайте еще я вам дам дополнительный вопросик. Я говорю, да, в МГУ я прошел, стал учиться, закончил механико-математический факультет МГУ.
Наверное, все-таки у вас было какое-то врожденное стремление раскрыть себя. Вы просто не могли смириться с тем, что остался бы ваш талант зарытым в землю.
Вот еще, знаете, я немножко вот к этому добавлю. Мать у меня была замечательная женщина совершенно. И в то время она работала в основном на почте. С отцом мы в тот момент не жили. И воспитывала меня мать, улица. Ну, а понятно, что уже улица, она по-своему трансформирует. Но дело в том, что мать, работая на почте, она постоянно приносила журналы. Тогда было огромное количество вот этих журналов, литературы. И вот она постоянно выписывала. Вроде бы люди из деревни, вся семья из Тульской области, там деревня Бабурина. Но вот я сейчас так ретроспективно так и бросаю взгляд, насколько же они были интересны. Вот такой даже факт, что никто из них не ругался матом вот, в семье. Не был принят. Привыкли к честности. Я не хочу как-то их там превозносить. Они были не ангелами, но стремление к справедливости. И вот мать рассказывала, что когда у них там в деревне бабушка одинокая жила, они всей деревней на Масленицу, там на праздник собирались, несли и кто блинков, кто сметанки, кто маслица. То есть такие вот люди, золотой генофонд, что ли.
Ну и так вы стали математиком, да?
Да, вот стал математиком. В общем, я бы сказал так, что краснеть не приходится. Я в основном работал в вычислительной физике, физике плазмы. Результаты есть, у меня есть научная работа, меня знают за рубежом. Длительное время был в Италии, где сотрудничал с Миланским университетом, предложил несколько методов решения сложных уравнений из физики плазмы. Ну, не только физики плазмы. Там есть такие сложные уравнения, скажем, там уравнение Больцмана. Грубо говоря, в правой части 7 интегралов, а в левой 7 дифференциалов. Даже если построить компьютер с Кавказский хребет и посадить 1000 программистов, то это все будет бесполезно. Вы никогда ничего там не выудите. То есть здесь нужна широта взгляда, широта подхода. И вот с некоторых пор я начал немножко задумываться.
Владимир Новиков пробивался все-таки, видимо, всегда вот к этой, с одной стороны, широте взгляда на мир, а с другой стороны, форме выражения ясной, логичной, минимальной. Видимо, это стремление все-таки привело вас к тому, что вы стали писать стихи.
Да, наверное, вот с этим можно согласиться. Как-то вот получилось так. Одно время я работал в Академии информатики. У нас был прекрасный коллективщик, прекрасная кафедра. И вот среди нас был один поэт, Денис Каратаев. Он был уже достаточно известным поэтом. Несмотря на то, что он был молодым, он был уже лауреат Пушкинской премии. Его стихи печатались в толстых, солидных журналах. И вот он прочел стихи, и я подошел к Денису. Я говорю: «Денис, давай я завтра напишу стихотворение».
А вот что вас подтолкнуло к этому?
Возможно, вот тот интерес, который вся наша кафедра к нему проявляла. Потому что ведь Денис был не просто, как мы все, преподавал математику, читали лекции, а он еще занимался совершенно другой какой-то сферой, которая, ну, нам казалось, в общем, непонятно что, поэзией. Да, и вот самое интересное то, что до этого я не только не писал стихов, но и не читал их.
Вообще не читали?
Вообще не читал. То есть, ну, конечно, я знал о существовании Пушкина, и даже там 3 строчки из Пушкина какие-то.
В школе проходили, короче.
Да, вот то, что вот в школе проходил, буквально какой-то мизер.
И решили все-таки с Денисом Каратаевым, а имя это известное достаточно, поверьте, в поэзии, вот так вот сразу сходу посоревноваться, да?
Да, как-то вот что-то меня подвигло. На следующий день я приезжаю в свой родной Ногинск, пошел в лес, и тут вспомнил про вчерашнее пари. Ну и как-то мне стало неудобно. И вот начал сочинять. Вначале в голову лезла какая-то чепуха. Но потом я как-то вот с удивлением обнаружил, что что-то вроде начинает получаться. Ну вот, знаете, я, наверное, все-таки как-то подспудно, наверное, осознавал, что имею дело с каким-то огромным новым миром. Огромнейший новый таинственный загадочный мир, о котором я почти ничего не знаю. И вот так постепенно я втянулся и жалею только о том, что не стал этим заниматься раньше. Потому что это целый букет. Ты должен в нескольких словах изобразить целый мир. Слова могут быть самые такие обычные, банальные, но вот их божественный порядок, божественная расстановка приводит иногда просто к удивительным эффектам. То есть действительно открываются какие-то новые миры. Вот именно то, к чему нельзя подступиться с помощью никаких формул, никаких теорий. Но вдруг тебе что-то, какое-то познание вспыхивает.
Ну, наверное, все уже хотят послушать ваши стихи. Владимир, почитайте, пожалуйста.
Нет, в жизни все не так бывает. Она не гладкая канва. По ней не глади вышивают и шепчут нежные слова. А в жизни все, как и в романе, когда кончается глава. Затерянные в океане увидят в дымке острова. Им кажется, что будет суша и избавление от невзгод. Но главы новая бруша иной захватит переплет. И снова бури и туманы, и глаз невинных ворожба, как нераскрытая в романе меж строк мелькнувшая судьба. Вот это стихотворение я своей жене посвятил. Ну и каким же новым кладом опять ты удивишь меня? Как будто не было награды идти сквозь жизнь, любя тебя. Но ты лишь тихо сядешь рядом, окинув в зеркале себя, и мне ответишь только взглядом, листочек с датой теребя. И вспомню я тот день далекий, кружение пары в декабре, как обдавало жарким током прохладно-сумрачном кафе. Юность. Июнь, юность и гроза, вы связаны одной нитью. Из мрака света полоса, твое лицо и грома ритмы. Нас хлещет мокрая лоза, а мы готовы все простить ей. Как необычны голоса, игулки черные леса, когда глаза глядят в глаза, И это главное открытие. Июнь и юность, и гроза, и корабля вот-вот отплытие. Мгновение. Средь будней, крадущихся тенью, есть блески алмазных крупиц. В них только само вдохновение, в них только любовь без границ. Где губы горят в ожидании, дотла полыхают сердца. И значит, как все мироздание, овал дорогого лица. Когда в неземном упоении вселенная падает ниц, и чем-то похоже мгновение на крик улетающих птиц. Когда я был на Бородинском поле, была такая ясная погода, но бежали облачка, тени, вот такие взвихрения небольшие. И создавалось ощущение, как будто вот это идет все время какая-то вечная битва ангелов. Это я написал такие короткие строки на поле Бородинском. А над полями древней славы не облаков бегущих тень. Там ангелы в летучей лаве за Русь сражение каждый день.
Дорогие друзья, мне кажется, что нам нужно еще не раз встретиться с Владимиром Новиковым, чтобы услышать его рассказы о жизни, о людях, которые встретились ему на пути, о том, как он сам себя заново открывал и открывает до сих пор. И давайте еще раз порадуемся, как много интереснейших людей живут рядом с нами.